Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Украинские военные сообщают об успешной операции против сепаратистов в Мариуполе, однако пока не могут восстановить контроль над границей с Россией. Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону сообщает, что автобус с детьми и сиротами, захваченный накануне ополченцами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, вскоре будет возвращен из России на Украину. Одна из старейших и популярнейших российских газет для учителей и школьников 1 сентября объявила о своем закрытии из-за невозможности работать в современной политической ситуации. Сборная Бразилии одержала победу в первом матче чемпионата мира по футболу. На фоне забастовок в стране и беспорядков около стадиона, где проходила игра, в результате разгона полиции и демонстрантов есть пострадавшие. Украинская армия заявляет о полном восстановлении контроля над городом Мариуполь, Донецкая область. Сегодня здесь прошла операция против ополченцев самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Был разгромлен ее штаб. В перестрелках армии и сепаратистов есть погибшие с обеих сторон. В то же время довольно сложной остается обстановка в других районах региона. Больше всего шума наделали сообщения о нескольких танках и грузовиках с оружием, которые накануне якобы пересекли украинско-российскую границу. За развитием событий следит моя коллега Наталья Джампаладова.
В операции, которая началась сегодня рано утром в Мариуполе, принимали участие подразделения Национальной гвардии Украины, спецподразделения МВД «Днепр» и «Азов». Как написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, цитирую, «идет плановая операция по ликвидации укрепрайона террористов ДНР во главе с уголовным авторитетом. Жаль, что Мариуполь сегодня разбудили взрывы». Конец цитаты. Взрывы начали раздаваться в городе совсем рано, в начале 5 утра. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказала жительница Мариуполя.
4:20 сегодня утром, ранним утром, слышна была стрельба из автоматического оружия в районе ДНР, то есть в районе штаба, где располагались активисты Донецкой Народной Республики. Это в самом центре города. Оттуда слышались выстрелы, оттуда слышались взрывы, практически весь город слышал их. Потом где-то это продолжалось до 6, так активно, громко. Потом были перекрыты улицы города центральные, да и перекрыла улицы города. В итоге бойцы Нацгвардии заняли два здания, которые до этого занимали ДНРовцы. В одном был силовой блок, где находились люди с оружием, в другом был штаб, где находились гражданские люди, поддерживающие ДНР. И то, и другое здание сейчас освобождено, скажем так, от ДНР. Там находились бойцы Нацгвардии. Насчет убитых и раненых официальной информации нет. Среди мирного населения жертв нет. Мирные дома все целы. Сейчас в городе тихо.
Ну вот я читала о том, что не работают банки, с транспортом какие-то проблемы. Насколько эта ситуация серьезна?
Ну, транспорт сейчас вот уже восстановлен. Транспорт не ходил в той части города, где проходили вот эти активные боевые действия. Естественно, транспорт объезжал эти места, то есть не могли проехать там ни маршрутки, ни другой транспорт. Сейчас вот и транспорт восстановлен, транспорт здесь ходит, то есть осталось небольшой участок города, где еще стоят милиционеры и не пропускают туда людей для того, чтобы проверить, чтобы там не было взрывчатки, чтобы там не было никакой опасности для людей. Ну, а потом они возвращают, что всех пропустят, в общем-то, будет свободное передвижение по городу.
Ну, то есть можно ли ожидать, что в целом ситуация сегодня не будет обостряться?
Мы надеемся на это и думаем, что, наверное, уже так и будет. Будет спокойно. Какие-то там люди из ДНР, по разным данным, может быть, 5 до 20 человек задержаны.
Была еще вчера информация про задержание мэра самопровозглашенного Фоменко. Вот что-то известно про это?
Этого человека вчера задержали. Я думаю, что это проводилось силовика на Украине. Его задержали в центре города и везли в какого-то. Пока не знаем, куда, в какой город. Или то есть для проведения каких-то дальше мероприятий, естественно.
Говорила жительница Мариуполя. По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате операции в Мариуполе были взяты под контроль ключевые опорные пункты сепаратистов, уничтожены снайперские точки, изъято оружие и взрывчатка. Руководство спецоперации сообщило об успешном подавлении сопротивления сепаратистов. Над городским советом Мариуполя вывешен украинский флаг, пишет Аваков. В связи со стабилизацией обстановки в Мариуполе президент Украины Петр Порошенко поручил перенести туда офис Донецкой областной госадминистрации. В самом же Донецке в ночь на пятницу у здания Донецкой областной администрации была взорвана машина лидера самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Самого Пушилина в момент взрыва в машине не было. Он уже несколько дней находится в Москве. Пушилин возложил ответственность за взрыв на своих политических оппонентов. В самом же Донецке к версии покушения относятся скептически, рассказывает главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
Они пытаются подать, что это какой-то теракт, совершенный против Пушилина якобы, но непонятно, чем здесь Пушилин, если все знали, что он был вторые сутки, он уже в Москве. И это не секрет ни для кого, что местные телеканалы показывали его выступление с площади, где он выступал перед 500 сторонниками ДНР в городе Москва вместе с Жириновским. И все это прекрасно были осведомлены, то есть непонятно, зачем было взрывать эту машину. Причем распространилась информация в первую очередь о том, что произошло, как и в прошлое покушение, от людей, которые симпатизируют ДНР, и они всячески выбрасывают в СМИ и в социальные сети оперативные фотографии, которые связаны с так называемыми покушениями, чтобы это более привлекало внимание журналистов. На самом деле взрываются машины в Донецке практически каждый день, происходит стрельба и все остальное, а тут вот взорвалась машина какая-то на Октябрьской площади, и они это трактовали сразу же как покушение на Пушилина. Мне кажется, что это больше это у них внутренняя сенсация, ввиду которой они пытаются друг друга там зачистить. Пономарев, называемый мэр Славянска, он уже арестован самим Стрелковым, а Стрелок, этот Гиркин, он по нашим наблюдениям и оценкам, скорее всего, будет претендовать на единственное говорящее какую-то позицию от ДНР. Протяженность слышимости взрыва где-то километров 10 была вокруг взрыва. Понятное дело, там машина для групповых перевозок, она взорвалась, и это, конечно, хорошо. Тем более, что там окна выбивало вокруг дома. Люди, которые там на месте, они, конечно, вообще опешили от этого. Ну, слышно было по трем районам.
Какая-то паника есть в связи с этим?
А вот там уже практически никак не осталось. Многие люди уезжают. Единственное, где находится, где видимость людей есть, более или менее скопление, это поезда. Вчера провожали вот у меня знакомые дочку свою в Киев на поезд. Билетов нету и очереди прямо на платформе на это есть, чтобы погрузиться в поезд. Причем люди садятся, уже берут билеты в любое направление, куда просто есть билеты, чтобы выехать. На улицах, в городе кафе не работают, магазины закрыты. Учреждения культуры прекратили свою деятельность. Да, там, например, театры не работают, библиотека закрыта. Ну, то есть фактически все парализовано.
Говорил Алексей Мацука. В Донецке и в других городах области в последние дни ходят слухи о том, что со стороны российской границы на Украину движется военная техника. Эту информацию подтвердил корреспондент украинской службы радио «Свобода» Лев Костек, который находится в украинском городе Изюм.
Известно, что танки действительно были, уже есть неопровержимые доказательства, много видео, много фото. Видели в нескольких городах, сначала в Снежном, потом где-то в направлении в Горловке они ехали, потом в Макеевке. То есть они передвигаются, есть версия, что или к Донецку, или к Славянску. Министр Аваков говорил, что часть техники, которая перешла границу, удалось уничтожить, поскольку сейчас у сепаратистов есть не только три танка Т-72, у них есть еще и БТРы, у них есть бронированные машины, ну и артиллерийские орудия тоже. Даже на фотографии, даже на своих видео их видно, как они передвигаются в колонне.
А как вообще обстановка там, где вы сейчас находитесь?
Это город, где у украинских военных штаб, поэтому здесь спокойно. Этот город стоит на границе между Харьковской и Донецкой областью. По сути, первый, куда приезжают беженцы из городов, где сейчас активная фаза конфликта. Они могут дальше поехать в Харьков или остаться здесь. Довольно много беженцев мы видим каждый день. Они приезжают кто автобусами, также просто берут такси, платят там какие-то огромные деньги, их таксисты обманывают, хотят, но главное для них выбраться из города. Кто там какими-то попутками. То есть нет какого-то механизма централизованного по работе с беженцами и по их выводу из зоны конфликта. Вчера, кажется, Василий Крутов, начальник этого антитеррористического центра, говорил, что силовики начинают готовить зеленый коридор. Это было бы очень хорошо, потому что сейчас его нету, и люди павлены сами на себя, ими никто не занимается, и когда они приезжают даже сюда, в Изюм, то у них нет ничего, потому что они просто сорвались с места и уехали, оставив дома все. Здесь их никто не ждет и ничего не ждет. Им нужно все, начиная от жилья и заканчивая продуктами питания и одеждой. Это очень остро стоит проблема, потому что количество людей, которые уезжают, оно растет, но работа с ними, она не проводит.
Рассказывал корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Лев Костек. В пятницу полномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов сообщил, что в Ростовскую область в ночь на 13 июня прибыло более 8 тысяч беженцев с юго-востока Украины. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
К этим беженцам, и в особенности к детям, и к тому, насколько добровольно они попадают из Украины в Ростовскую область, к этой теме мы еще вернемся в нашей программе. А сейчас продолжим рассказ о том, как события на востоке Украины откликаются в Киеве. Вот на фоне сообщения, о котором говорила моя коллега Наталья Жампаладова, об этих танках, которые прошли якобы из России в Донецкую область, в Киеве все громче звучат голоса, требующие кадровых перестановок, в том числе в пограничной службе Украины. Накануне акция с требованием отставки главы этой службы Николая Литвина состоялась в Киеве, а сегодня утром в украинских средствах массовой информации появились сообщения о его уходе с должности. Но на данный момент журналистам эти сообщения не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
12 июня около 100 активистов самообороны Майдана пытались штурмовать здание Государственной пограничной службы Украины. Они обвиняли руководство ведомства в коррупции и неспособности организовать охрану границы на востоке страны. Некоторые украинские СМИ сообщили, что в ответ на требования протестующих председатель погранслужбы Николай Литвин написал рапорт об отставке. В самом ведомстве заявляют, что их руководитель продолжает выполнять свои обязанности. При этом сотрудники пресс-службы отказываются подтвердить или опровергнуть информацию об отставке Литвина, говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Парламент возмущен не только тем, что украинская пограничная служба работает плохо, наши пограничники не могут остановить террористов, которые проникают со стороны России, но и тем, что Россия нарушает все законы и пропускает со своей территории практически официально этих террористов. И их вот в этой ситуации очень тяжело определить, где заканчивается ответственность самих пограничников и где начинается ответственность, которая не смогла поставить границу к такому состоянию, чтобы она могла противостоять прямой и непрямой интервенции со стороны Российской Федерации. Поэтому, принимая решение о том, что, и понимая, что это решение надо принять, о том, что границу надо усилить, границу надо привести в порядок, граница, в самом деле, должна перейти от охраны к обороне, но делать вывод о том, кто виноват в этом, командир заставы, пограничник, командир погранслужбы, главнокомандующий, парламент. Это для того, чтобы это определить, надо провести некое расследование. Потому что легче всего найти какого-нибудь одного виноватого, объявить им, что он во всем виноват, и сказать, видите, мы это сделали. Нас не интересует поиски виноватого, нас интересует укрепление границы.
Через контролируемый боевиками один из пунктов пропуска на восточной границе из России на территорию Украины накануне прошла колонна военной техники, в том числе и три танка, сообщил на брифинге в Киеве глава МВД Арсен Аваков.
Со стороны Российской Федерации, в частности в районе Дьяково, через захваченные террористами пункты пропуска, нами зафиксировано прохождение колонн БТРами, бронированными автомобилями, артиллерийскими орудиями. И мы наблюдали три танка, которые прошли через границу, и часть этой колонны уничтожена.
Минувшей ночью в результате боевых действий на границе погибли четверо украинских военных, более 30 ранены. По данным группы «Информационное сопротивление», при проникновении на территорию Украины боевиков и военной техники операцию по их прикрытию осуществляют вооруженные силы России. В четверг в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным украинский президент Петр Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда границу с территории России пересекают танки. танки. Речь идет как минимум о трех танках Т-72, которые, как утверждают сепаратисты, уже находятся в их распоряжении в Донецке. Появление российских танков на украинской территории, как отмечают в Киеве, очевидно, следует расценивать как ответ Москвы на мирные инициативы Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины. Эксперты убеждены, что сейчас украинские власти должны либо ввести военное положение в двух восточных областях, либо продолжить антитеррористическую операцию в новом формате. Российские танки на востоке – это дьявольский знак стремительного ухудшения ситуации на территории Донбасса. Если власть будет очень долго раскачиваться, Россия получит дополнительные аргументы в переговорах. Это технология – создавать свою переговорную базу и рычаги по отношению к партнеру, написал на своей странице Facebook бывший министр обороны Украины Евгений Марчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжении украинской темы вернемся в Донбасс. Остается неясной судьба детей-сирот, которых добровольцы пытались на автобусе эвакуировать из города Снежное, недалеко от Донецка. Автобус, который направлялся в Днепропетровск, остановили вооруженные люди, в сопровождении которых он поехал в противоположную сторону и к вечеру оказался в Ростовской области, в России. Министерство иностранных дел России называет это, Украина называет это похищением. Консул Украины в Ростовской области утверждает, что договоренность о возврате детей на Украину, впрочем, уже достигнуто, и сегодня какие-то подробности об этой истории должны быть известны вечером. Но о том, как она происходила, и о некоторых других аспектах эвакуации детей-сирот из зоны антитеррористической операции, я поговорил незадолго до нашей программы с руководителем программы «Сиротству нет» фонда Рената Ахметова «Развитие Украины» Дарьей Касьяновой. Что известно сейчас вот о судьбе детей-сирот из зоны операции антитеррористической, которых, по утверждению украинской стороны, захватили и без согласия опекунов вывезли вместо Днепропетровска в Россию.
Сегодня еще ничего не известно. Мы знаем, что вчера мама приемная со своими приемными детьми должна была возвращаться. Сегодня еще на связь мы не выходили, потому что, видно, идут совещания, и трубку никто не берет. Вот. Знаем, что вчера они остались там в лагере для беженцев на территории России, дети-сироты. Но там вопрос это должен был проясняться.
Как вообще вся эта история происходила? Как получилось так, что дети разделились, часть детей удалось вернуть на Украину, а часть детей осталась в России?
Я так понимаю, что там была мама с приемными детьми, которые дети приемные или лишенные родительской опеки. А часть других детей – это дети, которые, наверное, являются воспитанниками интернатных учреждений. Вот поэтому мама просто решила отстоять права собственных детей и свои собственные права.
Скажите, пожалуйста, а что за история, вот еще одна с детьми из дома сирот в Краматорске, откуда вооруженные ополченцы, так называемые Донецкой Республики, якобы вообще не дают вывести детей ни в каком направлении? Это правда?
Мы знаем о том, что нам вчера позвонил один из сотрудников дома ребенка. Мы знали, что дети должны были выезжать. Для этого специально готовили оборудованный транспорт, потому что очень много детей с инвалидностью, которых нужны особые условия для транспортировки. И позвонил один из сотрудников и сообщил о том, что в 9 часов вечера пришли вооруженные люди и требовательно сказали о том, что никто не имеет права никуда выезжать, вывозить детей без согласия с ним. Вот такая информация.
Скажите, пожалуйста, сколько вообще вот детей-сирот Донецкой области сейчас, по вашим данным, нуждаются в экстренной эвакуации из зоны боевых действий? И сколько уже удалось людей, детей эвакуировать? Куда они доставляются? Где они размещаются?
Дело в том, что фонд Рената Ахметова не занимается эвакуацией чистыми детей-сирот. Мы занимаемся вывозом семей с детьми преимущественно. Потому что для того, чтобы перевозить детей-сирот, нужны определенные юридические возможности, которыми наделено только государство. И в данной ситуации, насколько мы знаем, что практически все дети-сироты находятся в безопасных местах сегодня. В Донецкой области, официально детей-сирот около 10 тысяч, но преимущественно это все дети, которые находятся в семьях. Вот. А те дети, которые воспитываются в интернатных учреждениях, они в начале июня вывезены в оздоровительные лагеря, надеясь, что это безопасные места на территории Донецкой же области. Часть детей вывозятся за пределы Донецкой области, на территории Украины они находятся. Вот, часть детей из некоторых учреждений, таких как приюты, еще не вывезли на оздоровление, но в ближайшее время планируют вывозить.
Дарья, вот вы упомянули как раз фонд Рената Ахметова «Развитие Украины», программу «Сиротства нет», которую вы руководите, я так понимаю. Ахметова по-прежнему часто упрекает содействие сепаратистам, несмотря на его заявление против так называемых народных республик. Как вам кажется, он сохраняет еще какое-то влияние на ситуацию? Удается ли ему договариваться вот с этими вооруженными людьми о каких-то коридорах? Или его помощь ограничивается исключительно финансами, скажем так?
Я не буду это комментировать. Я знаю, что он неоднократно заявлял в своих заявлениях, что он за единство Украины и делает очень много для Украины. На сегодняшний момент фонд Ринат Ахметов развития Украины занимается активной эвакуацией людей из зоны конфликта вооруженного. Это Славянск, Краматорск, Дружковка. И уже более 2500 людей за 20 дней нам удалось вывести. Это семьи с детьми, более 1500 детей. Поэтому то, что мы делали до этого, то есть занимались помощью семьям с детьми, людям, мы продолжаем заниматься.
Говорила Дарья Касьянова, руководитель программы «Сиротству нет» фонда Рината Ахметова развития Украины, один из активистов на востоке страны, занимающийся эвакуацией семей с детьми из района антитеррористической операции. А сейчас в программе «Время свободы», которую, напомню, вы можете слушать как на нашем сайте www.svoboda.org, так и на коротких волнах. Сейчас о ситуации в аннексированном России Крыму. Помимо прочих проблем, полуостров переживает трудности с финансовой системой. Отделения украинских банков здесь закрылись, отношения между ними и российскими властями не налажены. И бизнесмены, и частные лица сталкиваются с проблемами. Не работают банкоматы, перечень банковских услуг заметно сокращен. Созданный для решения проблем фонд защиты вкладчиков и новые власти полуострова обещают стабилизировать ситуацию к концу лета. Из Севастополя передают корреспонденты Радио Свобода.
6 мая 2014 года Национальный банк Украины издал постановление об аннулировании и отзыве банковских и генеральных лицензий на осуществление валютных операций на территории Крыма и Севастополя. Все украинские банки были обязаны закрыть свои региональные отделения и впредь не открывать их ни в Крыму, ни в Севастополе. Также НБУ отменил для местных банков регистрацию договоров о членстве в международных платежных системах. Больше 80 банковских учреждений обязаны были прекратить свою деятельность на территории Крыма. Но по факту отделения украинских банков в Севастополе начали закрываться через месяц после проведения мартовского референдума, не дожидаясь постановления НБУ. Некоторые спешно пытались спасти имущество, другие предупреждали клиентов и сотрудников о грядущем сокращении. В итоге к началу мая в городе работали не более 5 банков, среди которых Дельта-банк, ВТБ и Сбербанк России. Но даже эти финучреждения сократили количество отделений в городе от 1 до 3. И частные лица, и представители бизнеса выстраивались в одну большую общую очередь. Первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Тимановский так очертил круг проблем, связанных с банковской системой на полуострове.
Работают с украинской лицензией 181 кредитная организация. Имеют место факты, когда приостановили отдельные организации с украинским капиталом, прежде всего, свою деятельность.
Центробанк России с начала апреля активно подключился к реанимации банковской системы Севастополя после того, как Государственная Дума приняла закон об особенностях финансовой системы Крыма на переходный период. Затем последовал ряд приказов и инструкций авторства Центробанка Российской Федерации. Особого внимания заслуживает документ от 3 апреля этого года о предъявлении требования Банка России представления реестра обязательств перед кредиторами и вкладчиками. В приказе оговорено, в какие сроки и в каком виде банки, имевшие лицензию НБУ, на момент проведения референдума должны предоставить информацию в соответствующее территориальное учреждение Банка России. Из документа понятно, что эти данные будут необходимы автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» для выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, говорит председатель наблюдательного совета фонда Андрей Мельников.
Если мы столкнемся с ситуацией массового отказа в обслуживании клиентов в Крыму, то мы готовы будем обслуживать примерно около 200 тысяч человек и выплачивать им компенсационные выплаты.
Пока в Национальном банке Украины принимали решение, что делать с банковской системой Крыма и Севастополя, Центробанк России сообщил о закрытии целой череды кредитных учреждений на полуострове. В конце мая управляющий отделением Центробанка России по Севастополю Вадим Облезгов сообщил, по какому принципу Центробанк России останавливает деятельность местных кредитных учреждений.
Люди приходят, подают свои заявления, и дальше на основе этих заявлений Центральный банк принимает решение о прекращении деятельности украинских банков на территории Крыма. Эта схема работает по банкам, у которых еще не прекращена деятельность на территории города Севастополь. Дальше, после принятия Центральным банком решения о прекращении, эти банки приходят уполномоченные представители Центрального банка для того, чтобы успеть проконтролировать имущество, которое осталось в банках, увидеть, что с архивами, серверами все нормально, их сохранность обеспечена, и дожидаются представители фонда защиты вкладчиков. Фонд начинает работу уже непосредственно с вкладчиками по удовлетворению дальнейшим требований вкладчиков.
Главный банкир Севастополя отметил, что в городе осталось множество нерешенных вопросов в банковской сфере.
Есть 19 банков, по которым уже принято решение и по которым сейчас будет отрабатывать весь круг операции фонд защиты вкладчиков. И есть остальные украинские банки. Здесь было открыто порядка 250 офисов банков. Есть определенное количество банков, которые в работе сегодня у Центрального банка, и будут приниматься решения по ним. Либо оставлять их, либо также прекращать деятельность.
Некоторые украинские банки категорически отказываются исполнять требования Центрального банка России и откровенно высмеивают его официальные обращения, называя их юридически необоснованными. В частности, так сделал председатель правления Счетбанка Андрей Пышный. 28 мая он написал в своем блоге. «Вчера поздно вечером в служебной почте я увидел письмо счастья от Центрального банка России за подписью первого зама Симоновского. В нем говорилось о решении российского Центробанка остановить работу отделения украинского Счетбанка в Крыму с 26 мая. Это при том, как говорит Пышный, что в связи с оккупацией и рейдерским захватом отделений, Счетбанк вынужденно прекратил свою работу на полуострове еще 3 недели назад, 6 мая, но 8 мая принял решение о закрытии филиальной сети». 3 июня председатель правления Счетбанк получил очередное письмо из Москвы, но теперь уже от фонда защиты вкладчиков. Речь шла о предоставлении в удобной форме этому фонду данных о вкладчиках в Крыму. Андрей Пышный, ссылаясь на законодательство Украины, на письмо фонда ответил в ироничной форме, снова вспомнив о многомиллиардных убытках банка. В комментарии под письмом он заверил, что все жители Крыма и Севастополя, которые являются гражданами Украины, могут пользоваться услугами Счетбанка на материковой части страны. Несмотря на явное недопонимание между украинскими банками и Центробанком России, фонд защиты вкладчиков успокаивает севастопольцев, уверяя, что ехать им никуда не придется, что денег на компенсационные выплаты хватит всем, что срок подачи заявлений с момента прекращения работы банка на территории полуострова продлен до 3 месяцев. Теперь остается понять, каким образом ответственные органы российской государственной власти заставляют украинские банки предоставлять им информацию о своих клиентах. По словам председателя наблюдательного совета фонда защиты вкладчиков Андрея Мельникова, процедура возвращения денег вкладчикам предельно проста и прозрачна. Свои отделения фонд открывает в большинстве случаев в помещениях, где раньше располагался Ощадбанк.
После того, как Центральный банк принял решение по 9 украинским банкам о прекращении деятельности их структурных подразделений на территории Крымского федерального округа, мы, соответственно, начинаем процедуру сбора заявлений о компенсационных выплатах и дальше, через некоторое время, начнем осуществлять уже, собственно, компенсационные выплаты вкладчикам этих банков. Для приема заявлений вкладчиков этих 8 банков мы используем ту же самую сеть наших банков-агентов и представительства фонда по территории всего Крымского федерального округа для сбора заявлений. Можно сказать, что по 9 банкам, включая Ощад, мы ожидаем примерно объем компенсационных выплат от 6 до 7 миллиардов рублей. Соответственно, общее число вкладчиков, конечно, которые будут обращаться за выплатами, мы понимаем, что будет сформировано вкладчиками Ощадбанка, которых мы оцениваем, что будет примерно около 200 тысяч.
Забота о вкладчиках со стороны российской власти дает севастопольцам надежду на то, что скоро все наладится. Не все севастопольцы в курсе сложных взаимоотношений украинских банков и Центробанка России и верят, что их вклады будут возвращены уже теперь новой властью. В более сложной ситуации оказались севастопольцы, которые остались должны украинским банкам. Многие просто радуются и надеются, что им не придется погашать кредиты. Те, кто не желают оставаться в должниках, ищут возможность внести обязательные платежи. Кирилл Островский год назад приобрел автомобиль в кредит. Теперь он не знает, как рассчитаться с украинским банком, все отделения которого в Севастополе закрыты.
Сейчас столкнулся в такой ситуации, что нет возможности оплачивать этот кредит. Фактической возможности платить по кредиту здесь нет. Увидел там объявление, что там можете обратиться в Центробанк Российской Федерации. Не будучи ленивым, поехал в Центробанк, и там мне сказали, что мы вообще ничего не знаем, какие кредиты, какой Дельтабанк, мы этим не занимаемся. После этого руки немножко опустились, дозвонился до Дельтабанка, они сказали, что как вам платить здесь мы не знаем, может быть через какие-то российские банки сможете, может не сможете. О комиссиях мы ничего за это не знаем, так что обслуживайтесь на материковой Украине.
Новая банковская система города строится неспешно. Большинство жителей стараются обходиться без услуг кредитных учреждений. В магазинах, кафе, ресторанах не работают терминалы. Коммунальные услуги оплачиваются либо на почте, либо непосредственно в кассах профильных предприятий. Севастопольцы часами простаивают в очередях, чтобы погасить свои долги. Управляющий отделением Центробанка России по городу Севастополю Вадим Облезгов в конце мая заверил журналистов, что строительство новой российской банковской системы идет быстрыми темпами.
РНКБ – это местный банк, морской банк. Это Краинвестбанк, Генбанк, Первомайский, Владикомбанк, ЧБРР, Рублев. 8 банков, которые действуют на территории города Севастополь и имеют свои подразделения.
Большинство из этих банков в России имеют невысокий рейтинг. Некоторые входят в третью-четвертую сотню по ключевым показателям деятельности. Крупные российские банки не спешат открывать свои отделения в Крыму и Севастополе, опасаясь международных санкций. Это подтвердил в конце мая в эфире местного телевидения заместитель председателя правления крупного регионального российского банка Александр Клименко.
Бизнесмены реально хватаются за голову, что называется, не знают, что делать, куда идти. Все потоки заморожены. При этом ситуация на текущий момент по вновь открывающим банкам показывает, что это недостаточно. Несмотря на то, что физически они здесь присутствуют, многие услуги до сих пор не оказываются.
Предприниматели Севастополя оказались в сложной ситуации, которую усугубил еще и резкий переход на российский рубль. Директор севастопольского компьютерного магазина Александр Бадалов рассказывает, что в условиях переходного периода пользоваться услугами российских банков неудобно. Например, на оформление обычного платежа уходит несколько дней.
Объективно, что понимаем, конечно, порушились и нарушили связь. В украинских условиях мы все привыкли. Был хорошо работающий электронный банк. Не было проблем как в проведении платежей по предприятию, так и по личным нужным. Коммунальные платежи, там, учебные заведения и так далее, и так далее. Сейчас банки Украины ушли с севастопольского и крымского рынка. Количество пришедших либо открывающихся филиалов местных наших банков в разы меньше, чем было. И просто объективно, да, сужается сечение этой пресловутой банковской трубы, количество запросов такое же, если не больше в нынешних условиях, напряжение растет.
Перечень предоставляемых банковских услуг значительно короче, чем был раньше. Местные банки открывают социальные карты и счета для физических и юридических лиц, принимают платежи. Также у жителей города есть возможность сделать денежный перевод в любой другой регион России. Перевод средств за границу усложнен. В Севастополе нет иностранных банков, связи с Украиной разрушены. Интернет-банкинг не работает. Клиентов украинских банков обслуживают только на материковой части страны. Местные власти обещают, что все наладится уже к концу лета, а пока призывают потерпеть и пережить непростой переходный период. Екатерина Володина, Виктория Дейк для Радио Свобода из Севастополя.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к российским новостям. Одна из самых популярных в России газет для учителей 1 сентября прекращает свое существование. 30 июня выйдет ее последний номер. Эта газета была создана 20 лет назад просветителем и педагогом Симоном Соловейчиком. Теперь, решили ее издатели, в России наступило время, когда требования к общеобразовательной школе вступают в абсолютное противоречие с представлениями о том, что в каждом ребенке нужно поддерживать в первую очередь творческое начало. И по этой причине издание, востребованное у учителей и учеников газеты, стало бессмысленным, рассказал Симон Соловейчик в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лиле Пальвелевой.
Как заявляет глава издательского дома 1 сентября Артем Соловейчик, решение о закрытии газеты было принято еще полгода назад. Теперь просто истекают сроки подписки. Никакого давления извне не было. Это собственное решение издательства, и вот каковы причины.
Когда газета делалась, она делалась на абсолютно свободном голосе. 90-е годы это было попытаться словом изменить мир. Вот сейчас слово перестало быть чем-то неожиданным, в смысле мало кто вчитывается, и нам показалось, что это продолжать даже, может быть, недостойно того, что задумал Симон Соловейчик. Газета не сведения носила, она и была придумана моим отцом. Не газета сведения, а газета размышления. И мысль не может развиваться в безвоздушном пространстве. Если, кем я в диалоге, мысль как-то задевает, если я свободно ее выражаю, если она во мне рождается, тоже вопрос. Рождается или не рождается. Газета общения, газета смыслов, как я задумал Соловейчик, да, она и превратилась в газету сведений. это ровно то, чего он не хотел делать, и поэтому мы, осознав это, понимаем, что дальше мы будем сообщать сведения. У нас есть сайт, который самый посещаемый образовательный сайт, да, один из топовых вообще в Рунете. Мы постоянно в контакте с педагогами, никого не оставляем. Но газеты, разговоры, размышления. А разговор сегодня не получается, потому что мы попадаем в мир, в котором сегодня, ну, всем нужно добиться просто эффективной школы, эффективного ребенка. Все, что невозможно себе представить, когда ты разумно думаешь о будущем каждого человека, когда думаешь о том, что твоя жизнь в том, чтобы ты состоялся, ну вот все эти посылы неверные, они сегодня просто на щит подняты, и не руководством страны, не кем-то, а всеми нами. В том числе и родителями. Мы так сегодня хотим, чтобы наши дети, в них все было правильно и замечательно. Это позиция, которая все равно выталкивает тех, кто работает не на эффект, не на ЕГЭ, не на контрольные бумаги. Она их делает маргиналами. Продолжая выходить, мы как бы делаем вид, что все в порядке, все замечательно. Вот есть газета, у нее есть слоган. Вы блестящие учили, у вас прекрасные ученики. И что бы мы ни говорили, как бы остро мы ни писали, мы только почувствовали, что это больше не...
Это не находит того отклика в обществе, на который вы рассчитывали? Или вам,
нет,
или вас не устраивает содержание газеты?
В том числе и это. У нас не получается думать, как прежде, в той обстановке, где мы находимся. Это, собственно, свободный поступок свободных граждан. Газета «Слово», газета «Соловейчика», а она выходить не может, потому что это почти что нонсенс. Если я полагаю, что я собираюсь создать такую школу, в которой я буду воспитывать всех детей и образовывать их, не отбирая, не исключая, не определяя, кто лучше, кто хуже, то это особая установка, про которую многие и сегодня покрутят пальцем у виска и скажут, а как вы это собираетесь делать в классе? А дети разные, а врожденные разные.
Как сообщил Артем Соловейчик, журналистский коллектив газеты не станет безработным. У издательского дома 1 сентября много других проектов. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
И еще о российских новостях. В Москве, в праздновавшийся накануне День России, состоялись не только официозные мероприятия, но и вечер в поддержку узников совести. Все собранные на нем пожертвования пойдут на помощь фигурантам болотного дела, которых, несмотря на давность этих событий, становится все больше, и другим политзаключенным. На вечере побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Зал Сахаровского центра не смог вместить всех желающих. Даже для тех, кто готов был слушать выступающих стоя, не было места. Впрочем, и составу тех, кто подходил к микрофону, мог позавидовать любой благотворительный концерт или вечер. Правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, артисты Лея Хиджакова и Александр Филипенко, бард Нателла Болтянская, публицист Лев Рубинштейн, журналист Ольга Романова – это далеко не полный список тех, кто принял участие в акции. Публициста Льва Рубинштейна впечатлил такой интерес к акции в поддержку политзаключенных.
Вы знаете, я такой человек, что я ищу любой повод для оптимизма, в том числе и такой. Это значит, что, ну, понятно, что в масштабах такого города, как Москва, это все равно какое-то очень ничтожное количество. Но вот если быть действительно таким оптимистом, неисправимым, как я, то это лучше, чем меньше, да, или чем ничего. Сейчас ключевым словом становится слово «солидарность». Мне кажется, вот чем она будет как-то ярче и настойчивее проявляться, тем будет лучше.
Лев Рубинштейн не согласен с тем, что сегодня на протестные акции приходит гораздо меньше людей, чем еще 2 года назад.
Это неправда, между прочим. И то меньше, то больше. Я их... Понятно, что какие-то времена было больше, какие-то меньше, но сказать, что все сходит на нет, я не могу. Нужен правильный повод. Потом, понимаете, это, наверное, нужны социологи для этого, чтобы просчитывать эти волны, они то вверх, то вниз идут. Но сказать, что все идет на нет, я оснований не вижу. Просто сопротивление, оно принимает разные формы, обличия, выдумывает новые разные жанры. Все они хороши. Есть, так сказать, уличная активность, есть интеллектуальная активность, есть, и так далее.
Актриса Лия Хиджакова, известная своей активной гражданской позицией, с импровизированной сцены читала строки из писем узников Болотной, а завершила выступление стихотворением узника ГУЛАГа Варлама Шаламова. Почему известная актриса принимала участие в этом благотворительном вечере, она рассказала «Радио Свобода».
Ну, я с самого начала очень переживала за этих ребят и очень им сочувствую, и мне страшно, что люди сидят невинные. Это страшно. Что-то произошло. Видимо, это связано с Майданом и ужесточение, и вот это со страшной скоростью плодятся вот такие лжепатриоты. И оппозиция находится в очень критическом положении. И чем больше этих квасных патриотов, тем опаснее среди них существовать. У меня нет слов, которые могу к ним обратить.
Родственники узников Болотной говорят, что и для их близких, и для них самих поддержка чрезвычайно важна. Жена одного из тех, кто проходит по делу о беспорядках 6 мая, Андрея Барабанова, Екатерина, говорит, что и ее мужу, и его товарищам, по несчастью, понимание того, что их не забывают, дает силы.
Для ребят это очень важно. Тем более сейчас уже такой момент, когда вот уже сейчас будет скоро апелляция, да, и, конечно же, это дает силы, когда ты знаешь, что ты не один, что тебя поддерживают люди, и что люди никуда не пропадают, они приходят, то есть они не забывают, как это, не забудь и не простим. Конечно, это очень хорошо, такой настрой позитивный дает, что ты вроде бы, в принципе, более реально смотришь, что готов ко всему, но... Хотелось бы лучше, нет, это очень замечательно. Ну и тоже такая дружеская, там, приятная атмосфера, и все лица приятные.
Михаил Косенко, еще один фигурант болотного дела, приговором суда был направлен на принудительное психиатрическое лечение. Буквально накануне Дня России суд на основании представления врачей решил, что теперь Косенко будет продолжать лечение амбулаторно. Сестра Михаила, Ксения Косенко, считает, что общественный резонанс сыграл в деле ее брата существенную роль.
Случилось невероятное. То есть по решению суда, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, значит, он может быть переведен на амбулаторный режим. То есть ориентировочно где-то через месяц или в течение месяца его должны выпустить из больницы. Что огромную роль сыграло. Иначе он бы так бы, как рядовой и всеми забытый человек, бы прошел бы через все мытарства вообще вот этой вот психиатрии. А так, поскольку к нему было приковано достаточно серьезное внимание, в общем-то, ну, врачи соблюли принцип «не навреди». Слава Богу.
Все пожертвования, собранные во время вечера, пойдут на помощь узникам 6 мая и другим политзаключенным. Кроме того, им будут переданы письма и открытки со словами поддержки. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Мировые новости. Захват второго по величине иракского города Мосул исламистами и их намерение развить успех, начав наступление на расположенный чуть более чем в 100 километрах рядом Багдад, всерьез встревожило официальный Вашингтон. «Мы не исключаем никаких вариантов действий, поскольку ситуация в Ираке критическая», заявил в четверг президент США Барак Обама в ответ на призывы о помощи со стороны иракского правительства. Какие сценарии являются все же наиболее реалистичными с точки зрения Белого дома? Наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов задал этот вопрос американскому эксперту.
Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни уточнил, что речь идет потенциально об использовании беспилотников или боевой авиации, но не об отправке в Ирак сухопутных частей. Впрочем, об этом никто и не просит, заметил министр иностранных дел Ирака Хашия Раззибари. Вице-президент Джозеф Байден разговаривал в четверг по телефону с премьер-министром Нури Аль-Малики. «США солидарны с Ираком в его противоборстве с экстремизмом», — сказал Байден, но в то же время подчеркнул, что различным иракским фракциям необходимо достигнуть прочного политического консенсуса, если они рассчитывают дать отпор общему врагу. В четверг же Госдепартамент сообщил, что Ираку будет передано дополнительно около 13 миллионов долларов по линии гуманитарных поставок, ориентированных на поддержку перемещенных лиц. Последние американские солдаты покинули Ирак 2.5 года назад. За это время США потратили примерно 15 миллиардов долларов на обучение и техническое перевооружение иракской армии. Стремительная дезинтеграция частей этой армии в Мосуле подвигла республиканцев в Конгрессе на резкую критику администрации Обамы. Сенатор Маккейн, в частности, рекомендовал президенту сменить всю свою внешнеполитическую команду, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов, и вернуть из отставки генерала Дэвида Петриоса, который в бытность свою командующим воинским контингентом в Ираке сумел свести к минимуму масштабы кровопролития в стране. Однако, по словам лидера меньшинства в Палате представителей демократа Нэнси Пелоси, никакого желания вновь серьезно ввязываться в иракский конфликт у Америки нет. Тревога Белого дома по поводу Мосула абсолютно обоснована, убежден гость Радио Свобода, старший аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. На то есть три причины. Во-первых, гуманитарный кризис. 500 000 человек буквально в течение суток оказались на положении беженцев. Второй фактор — это то, что фундаменталисты приобрели плацдарм в стратегически важном районе, с которого они могут вести подрывные операции против американских союзников Иордании и Ливана. В-третьих, если иракская армия, на которую мы делали большую ставку, оказалась столь небоеспособной, то не повторяем ли мы сейчас ту же ошибку, что и в Ираке, спешно покидая Афганистан, без всяких гарантий, что его вооруженные силы смогут противостоять экстремистам? Мосул захватила радикальная группировка ИГИЛ, которая приобрела значительный боевой опыт за время войны в соседней Сирии. Если бы США с самого начала не отстранились от конфликта, а энергично помогали умеренным кругам сирийской оппозиции, подчеркивает наш собеседник, то, по-видимому, смогли бы предотвратить усиление ИГИЛ и дестабилизацию обстановки в Ираке. Соединенные Штаты, работая с иракской армией, не смогли устранить одного ее глубинного изъяна, указывает Майкл Рубин. Иракская армия — это, по большому счету, не унитарное образование, а регионально-этническое. Преимущественно шиитские части, перебрасываемые сейчас с юга страны, я уверен, не развалятся и будут сражаться. Но подразделения, которые охраняли Мосул, были способны только на то, чтобы получать жалование. Они ничего не сделали, чтобы сорвать явные приготовления экстремистов к наступлению. Посмотрим, сумеет ли теперь армия перехватить инициативу повстанцев, которые расшились в Мосуле и награбленными в банках сотнями миллионов долларов и оружием, похищенным со складов. Иран принял решение на самом высоком уровне поддержать братьев-шиитов в Ираке, пригрозив покарать экстремистов-суннитов, если те покусятся на шиитские святыни в Самаре и Багдаде. Как бы все это ни переросло в Сирию 2.0. Только вот в отличие от Сирии 1.0, добавил эксперт Института American Enterprise, Соединенные Штаты не смогут выступить против протеже Тегерана, поскольку он является одновременно и их союзником. Я далеко не уверен, что Белый дом даст добро даже на авиаудары, не говоря уже о задействовании сухопутных войск. Обратите внимание, что сенатор Маккейн, несмотря на критику Обамы, ни словом не обмолвился о желательности воздушной войны в Ираке. Маккейн понимает, что у ВВС нет надежных разведданных о численности формирования повстанцев и о путях их перемещения, что делает воздушную кампанию бессмысленной. К тому же, эти формирования хорошо владеют искусством маскировки. В довершение ко всему, неясно, на каких базах размещать самолеты, если администрация все-таки решится на силовой вариант. Понятно, что не в Иране и не в Сирии. И у командования ничего не заготовлено в плане поисково-спасательных операций, если какие-то наши летчики будут сбиты.
Уверен старший аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. О ситуации в Ираке с ним беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете Радио Свобода, и в последней части информационной программы «Время свободы» поговорим о спорте. Конечно же, о чемпионате мира по футболу в Бразилии, который начался по московскому времени в ночь на пятницу матчем Бразилия-Хорватия. За первой игрой турнира внимательно следил спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов, которого я спросил, оправдала ли Бразилия игрой свой статус одного из главных фаворитов чемпионата мира.
Если говорить о результате, то, безусловно, подтвердили. Бразильцы выиграли у хорватов со счетом 3-1, и в общем, по результату было понятно, что бразильская победа не вызывает сомнений. Совсем другое мнение, можно сказать, если смотреть, собственно, на то, как развивались события в матче. Во-первых, сборная Хорватии выступила предельно отмобилизованной, очень хорошо организованной игрой и с очень серьезным таким спортивным злым характером. Даже несмотря на то, что в составе сборной Хорватии не смог сыграть Марио Манджукич, нападающий мюнхенской Баварии, очень серьезный игрок. И, возможно, с его участием болельцам было бы сложнее, с учетом некоторых проблем, традиционных для Бразилии в обороне. Хорваты и открыли счет после прострела Ивицы Волича в свои ворота. Мяч забил Марсело. Таким образом, бразильцы забили первый гол чемпионата, но потом в свои ворота. После некоторой паузы ошеломленные бразильцы сначала готовились, чтобы приступить к серьезной осаде ворот Хорватии. И, в общем, свое дело сделали. Забил примерно на 30-й минуте матча Неймар, звезда бразильского футбола, дальним ударом. Вратарь клуба Ростов, недавний областный кубок, России Стели Пятикоса этот мяч достать у самой штанги не смог. 1-1 так завершился первый тайм. Во втором тайме бразильцы долго пытались что-то сделать с хорватами. Даже публика свистела некоторое время в своей команде. Но потом помог судья, японский арбитр, назначил совершенно неочевидный пенальти на упавшем Фредди, а нападающем сборной Бразилии. После отчаянных споров хорватов, конечно, ничего не изменилось. И Неймар забил гол, Пятикоса чуть было мяч не поймал. А много был слишком сильным. В конце игры хорваты было отыгрались, но делали это после очевидного нарушения правил на вратаре сборной Бразилии. А затем игрок бразильцев Оскар также дальним ударом под штангу установил окончательный счет матча 3-1 победа сборной Бразилии. И, конечно, после матча Нико Ковач, главный тренер сборной Хорватии, был взбешен, я бы сказал. Если там был пенальти, сказал Ковач, давайте играть в баскетбол, а не в футбол. Это просто позор. Судья трактовал одинаковые эпизоды по-разному, в зависимости от того, кто был с мячом. Мы или бразильцы. Это судейство не уровня чемпионата мира, сказал Нико Ковач и похвалил своих игроков. Сегодня будет сыгран еще один матч в группе А. Это сборная Мексики и Камеруна попытаются догнать сборную Бразилии. А еще два матча сегодня в группе Б. И, конечно, центральная встреча – это сборная Испания и Нидерланды. Это повторение финала чемпионата мира 2010 года. Еще один матч в группе Б – Чили-Австралия. Сборная Чили неплохо показала себя в последние годы. И, возможно, они будут теневым лидером группы Б. Впрочем, Испания и Нидерланды явные претенденты на выход в следующий круг.
Рассказывал спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. В то время как сборные Бразилии и Хорватии играли на стадионе в Сан-Паулу, неподалеку от него происходили стычки полиции с демонстрантами, выступающими против расходования бюджетных средств на проведение чемпионата мира. Пострадали несколько человек. Несмотря на известную любовь бразильцев к футболу, невзирая на ожидание победы своей команды, большинство рядовых жителей страны, если быть точным и говорить о результатах соцопросов, то 61% разочарованы тем, что государство транжирит огромные средства на финансово-убыточные зрелища, вместо того, чтобы тратить их на социальные проекты, сулящие реальную и долговременную выгоду общества, включая его беднейшие слои. В начале этой недели в Бразилии состоялось несколько забастовок, приуроченных к чемпионату мира. В Сан-Паулу бастовали работники метро. Вчера в Рио-де-Жанейро забастовку устроили сотрудники нескольких аэропортов. Возмущение бразильцев тратой государственных денег на такой проект, как чемпионат мира по футболу, разделяет и американский экономист, профессор университета штата Юта Дэвид Берри.
Людям внушают, что организация подобных соревнований очень выгодна стране-устроительнице. В плане увеличения трудовой занятости, ускорения темпов роста экономики, продвижения своего имиджа на международной арене и среди финансовой элиты. Но богатый опыт свидетельствует, что это не совсем так. Точнее, даже совсем не так. Устроитель тратит очень большие деньги на спортивные арены и инфраструктуру, шоссе, железные дороги, электростанции и высоковольтные линии. А вот ожидаемой экономической отдачи не получает. И Бразилия – это классический пример страны, которая, я почти уверен, окажется в убытке от чемпионата. Бразилия – это страна, которая привлекает множество туристов. 2014 год – не исключение. В июне-июле она могла ожидать наплыва большого количества гостей. Многие из них, однако, я убежден, изменили свои планы и либо вообще решили не ехать в Бразилию, либо перенесли сроки поездки, ибо нормальный отдых немыслим бок о бок с толпами фанатов. А о таком антистимуле, как безумно подскочившие цены на гостиничные номера, я уже не говорю. Таким образом, из фактических доходов от футбольного туризма следует вычесть упущенную выручку от несостоявшегося рекреационного туризма. И сумма под чертой окажется совсем не такой внушительной, какой обещали бразильцам устроители чемпионата. Дополнительная реклама Бразилии как туристической стране не нужна, а вот если во время чемпионата усилятся дорожные заторы и бытовая преступность, или, не дай бог, случится какое-то ЧП типа теракта, то СМИ разнесут это по всему миру, и это только подорвет будущий туризм. Далее. Как явствует из экономической теории, все разговоры об увеличении трудовой занятости вследствие финансирования государством инфраструктурных проектов имеют смысл до тех пор, пока в стране наблюдается высокая безработица и простаивающие производственные мощности. Но в Бразилии сегодня ситуация совсем иная. Страна переживает необыкновенный экономический бум, в том числе в строительной отрасли. Свободных кадров нет, а это значит, что рабочих надо будет переманивать с помощью больших зарплат с действующих проектов на футбольные. Равно как и прочие ресурсы, что сопряжено с риском инфляции и с риском использования низкокачественных материалов и строительного брака, который тем выше, чем больше работ ведутся в авральном режиме. А главное, не будет обещанного роста занятости, произойдет только вытеснение рабочих с одних строек на другие. Как у фараонов была мания строить пирамиды, так современные демократические правители обуреваемы страстью строить стадионы. Только вот фараоны не считали, что пирамиды будут финансово прибыльными, коими мыслят спортивные арены наши нынешние вожди. Стадионы требуют крупных капиталов, преимущественно заемных, ведь мало кто рискнет финансировать их строительство из текущего бюджета. Займы с процентами надо погашать в течение многих лет. Это долговременная большая обуза для государства. А как можно рентабельно использовать стадион после окончания соревнований? Его не перепрофилируешь в торговый центр или жилой комплекс. Он только занимает дефицитные земельные площади. Стадион — это огромная пустая чаша, ни на что будничная, не годящаяся.
Американский экономист, профессор университета штата Юта Дэвид Берри о том, почему траты бразильцев на проведение чемпионата мира по футболу, скорее всего, окажутся неэффективными. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас на коротких волнах и на сайте свобода.орг. О развитии событий, информационные итоги дня, вернее, подведет в 20 часов по московскому времени мой коллега Андрей Шарый. Всего вам доброго!